Зато остальные четыре моих спутника говорили о мебели. Они говорили не на русском языке, и когда им казалось, что слова их недостаточно убедительны, то они немедленно переводили их на жаргон. На жаргоне они объяснялись прекрасно. Их эпитеты были энергичны, фразы короткие, и мебель, которой они торговали, описывалась ими с большей силой, чем это удалось сделать Гомеру в описании дворца прямо. Их было приятно слушать. Стулья из бедного ясеня расцветали, покрывались резьбой и медными гвоздиками. Ножки столов разрастались львиными лапами, под каждым столом сидел добрый библейский лев, и красный лев лежал на стене ванной комнаты. Дрожа и кидаясь каждый раз, когда огонь вылезал из-под кучи спекшегося в печке угля. «Тяжелый, как поезд, на повороте!» — кричал трамвайный вагон. Тяжелый вагон бежал по кругу, в центре которого была комната, а в комнате на стене дрожащий лев. Я молча глядел на него, с плеча катилось дыхание вали, и в дыхании разбирал слова, от которых сердце падало и разбивалось с тонким, незабываемым звоном стеклянного бокала. Когда я второй раз проснулся, стекла вагона еще звенели от резкого торможения. Разбивая стрелки и меняя пути, поезд подходил к брызгающим огнями малоярославцу. Свесив голову, я взглянул вниз. Мануфактурщица стеная пила чай, а мебельщики копошились над курицей. Я был набит добрым чувством к мебельщикам. Они мне нравились. Я еще не знал, что через час смогу распоряжаться ими, как захочу. Я относился к ним как равный, и если не вступал в их беседу, то только потому, что мне нравилось любить их молча. Мое молчание принесло неожиданный плод, оно встревожило мебельщиков. Обгладывание курицы и разговор на русском языке прекратились, в действии остался только один жаргон, но я уже не слушал. Поезд валился к югу, от паровоза звездным пламенем летел дым, голова поворачивалась вправо и влево, и от жары в купе стоял легкий треск. Жара делает людей резкими на суждения и опрометчивыми в поступках. Во всем, конечно, была виновата мануфактурщица. Я уверен, что если бы рама была опущена, не произошло бы того, что случилось, и слова, которые так меня изумили, ворвавшись в мой слух, не были бы сказаны. Они ошиблись. Жаргон я понимал, а чекистом никогда не был. Я испробовал много профессий, узнал стоимость многих вещей на земле. Я узнал страх смерти, мне стало страшно жить. Я был солдатом и штурмовал бунтовщицкие деревни. Разве я когда-нибудь забуду блестящий рельс, через который перепрыгнул, и огромного человека, ждавшего меня внизу под откос? Штык его винтовки провалился, когда я выстрелил, и этого забыть нельзя. Я узнал любовь, и разве я когда-нибудь забуду картофельный снег, падавший на Архангельский переулок, в котором я топал по ночам, потому что там лучше всего вспоминались худые, вызывающие нежность руки. Я работал на строгальных станках, лепил глиняные головы в кукольной мастерской и писал письма для кухарок всего дома, в котором жил, но чекистом я никогда не был. Однако мебельщики поселились в воображаемом мире. Мир был полон духоты, догадка в нем немедленно становилась уверенностью, и я был для них чекистом, человеком, который может отнять дубовые стулья и комоды из сосны, сделанные под красное дерево. Поля почернели, тучи были спущены с цепей, и ветер заматывался в спираль. Громкий разговор о моих преступлениях продолжался в горячной духоте. Я узнал, что расстрелял 1000 и больше человек. Все эти люди были добрыми семьянинами, имели хороших детей, но я не щадил даже детей. Я душил их двумя пальцами правой руки, а левой рукой я стрелял из револьвера. и пули, выпущенные мною, подали в буфеты, сделанные из дорогого лакированного ореха, и вырывали из них щепки.